Привет, рефлексирующие.
Здравствуйте.
Обсуждаем тут с Юрой, как он...
Как? Не, не обсуждаем.
Как он выглядит, как лох, как в передаче.
Мне нравится.
Ссылку на которую...
Самооценочку иногда подсбить, оно не помешает.
Ну да. Но я не смотрела, я не знаю. Юра,
нет, я не сказал, что Юра... я выгляжу как лох.
Ну, просто сказал, что тебе кажется, что там...
Я сказал по-другому. Я сказал, ой, нет, я не буду так говорить. Вдруг буду смотреть другие, кто в этой передаче участвует.
Ну, в общем, да, что все выглядят как...
Нет, не надо так говорить, не надо.
Как барсуки. А Юра такой думает, ну, я-то не барсук, я-то хомяк. А потом смотришь и думаешь, ну, я тоже барсук, короче. Такой же, как и все.
Так норм, да.
Вот, и, в общем, мы тут обсуждаем, и тоже я просто Юре рассказываю приколюхи каждый раз. Я редко бываю на кафедре, но когда я бываю...
Мне кажется, это хорошее начало для женского стендапа.
Да, да, да.
Я часто хожу в булочную.
Ну, ничего, скоро, я думаю. Вот. Я редко бываю на кафедре, но когда я там бываю, просто сейчас надо зачеты поставлять, и я чуть чаще там бываю и наблюдаю антропопарк наш любимый с Юрой. Но Юра просто 20 лет наблюдает антропопарк с двух кафедр, на которых он работал, а я все-таки не такая опытная в этих делах. Вот. Практически девственная душа. Я лишилась педагогической девственности. Я проставила зачеты первые в декабре, и вот сейчас тоже продолжаю это делать. И, в общем...
Это, наверное, самая рутинная часть преподавательской работы.
Ну да, но при этом самая радостная почему-то.
Ну,
потому
конечно.
Что все педагоги такие заходят, улыбаются, что-то там это всем проставляют. Такой, знаешь, чувствуют себя альфа-самцами и самками, потому что они там доминируют, влияют. Именно в этот момент ты ощущаешь максимальное свое влияние, ты думаешь, а поставлю-ка я 88 вместо 85. Или ты думаешь, ну вот это и соточку можно, ну и так далее. Ну, короче, ребята, такие развлекухи. И просто сегодня прикол был. Студенты приходят, а обычно приходят
старосты. Это уже само по себе прикол.
Ну да, для меня-то, я же в дистанте. И, значит, студенты, пришла вся группа, а там ветеринары, их мало, ну тут человек 7. Я говорю, а вы что все пришли? Обычно приходит одна староста и приносит все зачетки. Он говорит, а мы на вас пришли посмотреть. И так упулились на меня. И говорят, мы хотели убедиться, что вы существуете. И потом они что-то там хихоньки-хахоньки. И методистка такая говорит, да кто такие ветеринары веселые? И я говорю, да, их мало, мы там развлекались как могли. Весь семестр. Вот. Так что,
вспомнилась,
ребята, второй раз мне
шутка про
это
хомяка,
говорят.
Что, значит, купила хомяка за 200 рублей. Он заболел. Лечение стоило 2000.
2600.
Нет, по-моему, 2000.
Нет, она купила за 100, лечение стоило 2500.
И теперь она его на Авито
да,
хочет выставить
за 2600. Да. Это Виктория Македонская, начинающая стендап.
Короче, что еще, какие новости? Почему-то, я не знаю, как это получилось.
Я Юру вовлекла в
вместо того, чтобы заниматься уже делами, уже несколько дней, наверное, дней 5.
Мы с Юрой смотрим стендап.
Изучаем вообще юмор современный.
Будет отдельный выпуск потом. Мы подумаем, как его сделать, организовать. Может быть, для Ютуба я все-таки хочу, поскольку стендап – это ютубная тема, логично говорить на ютубную тему в ютубе. Вот. И да.
О, слушай, а есть уже... телеграмные темы?
Я не знаю, надо посмотреть.
Ну, ты изучи.
Инвестиции, например.
Тебе задать. Ну, давай про инвестиции
запишем. Нам заказали философию продаж как раз. Но мы не об этом сегодня будем говорить. Это в следующий
про каких Даш? У нас одна Даша. Хотя можно еще наскрести несколько.
Ну да, я думаю, одна Даша. Одна Даша.
Давай запишем философию продаж, и там будет про девочек по имени Дарьи.
Слушай, может быть, нам надо как Уриевский. У Уриевского, у него есть песни про все имена. И нам надо философия Даш, философия Юр, философия Лер. По одной Лере мы судим обо всех Лерах.
Да,
и
мне нравится.
Об одном, обо всех Юрах мы судим, ну, типа, значение имени Юра и ля-ля-ля-ля-ля. Ребята,
еще
если вам нравится Даша Тупорылая идея,
про города. Я еще хочу про города записывать.
А, ну про города, да.
Философия Вологды.
Ну, у нас же был подкаст, по-моему.
Не, у нас был просто про город. У нас не было отдельно
про Вологду. Мы там просто много про Вологду рассуждали. Ну давай, мы в этом году, возможно, будем два раза в Вологде, ребята, если нас позовут. Первый раз летом и потом еще осенью.
Давай, принцип такой. Побывал в каком-то городе, сразу подкаст про него?
Ну да, давай. Ну нам бы и про Москву, мы с тобой
про
там
Москву.
Часто бываем.
Про Москву можно несколько.
Мне кажется, да, там можно.
У нас, кстати, есть один подкаст про Москву.
Мне кажется, философия Говорова.
О, философия Тверской, Ямской. Первый Тверской, Ямской, второй
философия,
Тверской, Ямской.
Философия, значит, да, это что-нибудь там
если,
театральное.
Если маленькая улица, то
нет, это по веткам. Ну, потому что я заметила, или не по веткам, а по районам. Есть же вот эта история, когда стендаперы шутят Балашиха, и там одни ассоциации сразу про Балашиху. Или там они говорят, ну, Рублевка, ну, понятно, сразу другие. И, короче, надо по областям. Москву, короче, мы как тортик ее разделим.
Потом по домам.
И потом, значит, целостная картина. Ребята, немножечко перверсия от Юрия Юрьевича Витютнева. Короче, чтобы вы знали. Недавно что-то сидим, не помню, на квартире у кого-то, то ли у Влада, Димы. Ну, в общем, где-то мы сидим.
А мы постоянно где-то сидим, ты, кстати, заметил?
Да, да.
Редко мы стоим.
Как и сейчас мы в Купаче.
Лежим и сидим.
У нас в общем, и Юра говорит, ну а вас не впечатляет создать в своей голове целостную картину города, схему города? Я думаю, Юра.
Я почему-то думал, что это у всех так.
И меня поражает в Юре всегда то, что...
Слушай, а скажи правду, у тебя не бывает такое, что ты, например, засыпаешь и думаешь, а вот Дар-гора в Волгограде, где у нее границы?
Нет, да не у меня география. Ну, ты понимаешь, вот, кстати, есть провал у меня, уж в чем, но в географии. Ты же знаешь мой просто тотальнейший кретинизм.
Нет, я не знаю. Если бы я знал, я бы с тобой подкасты не записывал.
И мой страх, что кто-то меня когда-нибудь спросит. Ну, знаешь, как в этих передачах, типа Собчак, когда провоцировала Ивлееву, типа, а там, я не знаю, столица Португалии. Или там, например, кто-то называет, там, допустим, я не знаю, какой-нибудь Рио-де-Жанейро. И я иногда, в голове про себя я думаю, это страна или это город? И я, ну, чтобы не палиться сильно, что я настолько тупорыла, я гуглю там втихаря. Такая, думаю, страна или там город.
Нет, не страна.
Нет, Рио-де-Жанейро, я знаю, что это город. Ну, просто некоторые есть, называют, которые особенно редкие. Вот те, что частотные, ты знаешь более-менее. Вот, и потом, и я, конечно, думаю, вот как мне подправить географию.
Это мне напоминает историю Саши Воробьевой.
Ну да, про палочки.
То, что она забыла уже название города, рассказывала, как она была в каком-то городе, и потом через некоторое время тоже разговор, и она говорит, я за границей никогда не была. Я говорю, как что не была, этот город же он в Казахстане. Она говорит, правда, что ли?
А, у Чеботкова.
Кто-то, я думаю, почему там столько казахов?
У Чеботкова, да, шутка была про это. То, что он говорит, там что-то подруга его неправильно сказала. Говорит, вот эта дура не знает, что Казахстан – это Россия. Он такой... Вот. Ну, в общем, есть пробелы такие, которые вот лучше не палиться, что ты это не знаешь. Потому что вроде бы принято, опять же, образом образованного
не
человека, но не, все равно в Ютубе же читаешь комментарии, как она не знает, там, та-та-та, там начинает просто.
Это издержки советского образования, людей с советским образованием.
Просто задавит.
Причем, их все меньше и меньше, поэтому можно не обращать внимания.
Причем меня, знаешь, что всегда поражает? Вот люди, которые там ругают кого-то за то, что они что-то не знают, ну, даже если это что-то элементарное.
Они сами что-то не знают.
И они путают Пушкина, да, они путают там Пушкина и Гоголя, они путают вообще всех писателей и их произведения. Но при этом, ну, допустим, ты там скажешь что-то по своей теме, что ты знаешь, и они там, ну, ты там скажешь, как звали там Хайдеггера? И ты думаешь, ха-ха-ха-ха. Ну, вот нет почему-то такого понимания, какого-то...
Это другое.
Какой-то
это
солидарности.
Другое.
Ну, я не очень понимаю, как это работает. Как работает механизм, почему люди упрекают, что что-то не знают, но при этом же легко подловить человека, любого человека, что он что-то не знает. Как это работает?
Это напоминает видео про Кавказ, которое ты скидывала. Я защищал диссертацию Академии наук, а я полковник МВД, УВД.
Нет, там министр внутренних дел.
Нет, говорит, я подполковник Министерства внутренних дел, управления внутренних дел. Диссертацию он защищал. Толку с этого.
Да, я говорю, это будущее наше.
Примерно так. Так, ну, давай тему.
А какая у нас тема?
Я не знаю.
А, ребята, у нас, короче, шикарнейшая тема.
Сейчас мы только
тот
ее
случай,
найдем.
Когда мне нравится тема. А, тема...
Первый раз за 300 выпусков.
Да. А, тема про дистанцирование. О, про дистант. Наш любимый.
Полгода наслаждалась.
Но не в этом смысле.
Ну, кстати,
хотя
это тоже
зацеп. Это же часть, да. Это тоже форма дистанцирования, дистант. Но Юра мне, значит, переслал пост Бринифен, точнее не пост, а его, по сути, сообщение, которое...
Голосовое, мне.
Не, которое я даже зачитаю, потому что это интересно звучит. И у него там была хорошая формулировка. Что-то я заранее не подготовила, и теперь надо... А, вот. Бринифер рассуждает про то, как мыслит маленький ребенок. Ну, видимо, там был триггер общения в чатике, да. И, значит, он, по сути, сформулировал формулу такого мышления.
А, это знаешь, в связи с чем? В связи с Малхолланд Драйвом, чтобы сделать мостик к фильму «Я тебе это прислал» в связи с «Малхолланд Драйвом», потому что мы посмотрели накануне буквально фильм, в прошлом подкасте
подкаст
обсудили.
Вот я сегодня, да,
и лучше. Я потом прочитал вот это, я увидел, что он как бы об этом пишет, потому что по нашей реконструкции, собственно, сознание, о котором повествует фильм, это сознание близкое к сознанию ребенка, эгоцентричное и замкнутое на свои нужды. Ну, вот, собственно, как...
Вот. И Бринифен сформулировал вот эту формулу мышления ребенка, такого типичного ребенка. И на этом фоне становится понятно, а как... Ну, а что значит быть взрослым? Слушайте, кстати, наш подкаст еще «Быть взрослым» — это один из, там, из первых, по-моему, в первой сотке. Звучит так. Маленький ребенок строит себя на четырех важных принципах. Желание, свобода, владение, идентичность. Я хочу удовлетворить свои желания. Я делаю то, что я хочу. Это мое, это я. Ничего необычного, но нормально, растя через социальную жизнь и ее правила, и учась пользоваться разумом, этот ребенок должен научиться дистанцироваться от этих четырех принципов. Они не исчезнут, но будут сублимированы. Произойдет дистанцирование, трансформация. Вот. Ну, и дальше он сожалеет о том, что... забавная, да, приписка. К сожалению, некоторые люди никогда не были знакомы с этим принципом дистанцирования. Они остаются капризными маленькими детьми, догматичными, тревожными или депрессивными, малоприятными в общении. Так что поняли, ребята, все издержки сразу. Ну, вот эта вот формула, она идеальна, мне кажется. Я хочу удовлетворить свои желания, я делаю то, что я хочу, это мое, это я. И действительно часто видно, что у кого-то не обязательно все четыре вот эти принципа срабатывают, а у кого-то по одному из этих принципов. Кто-то, кому-то важно, что это я, и мы видим, ну, яколок вот этих вот, которые я. Или а у кого-то важно, это мое, моя игрушка, не отдам. И ты уже понимаешь, какая часть взыграла.
Ну, кстати, сразу по ассоциации, чтобы связать и реконнектинг сделать всех тем. Когда анализируешь рынок юмора, то очень хорошо вот это все видно.
Да.
Что подавляющее большинство стендаперов – это дети.
Дети инфантильные.
Которые, да, они развитые, они умные, они умеют обыграть. Самоирония у них есть. Но вся самоирония базируется вот на этом. На я, на мое. И... Поэтому 80% они одинаковые.
И поэтому сильно отличаются те, кто, опять же, дистанцируется в юморе даже, дистанцируется именно от этих принципов и выходит там на макромасштаб какой-то. Ну, или,
ну,
на, или на какие-то широкие темы.
Классическая шутка Марии Марковой про свидание. Она говорит, Я недавно была на свидании, и мне сразу парень рассказал, как орел убивает козу. Ну как сразу? Не сразу, не первым, третьим предложением. Ну, собственно, я его сама спросил. И дальше начинается рассуждение на тему того, что это может пригодиться, как орел убивает козу, потому что вдруг произойдет убийство козы в долине, приедет полиция и не будет знать, кто убийца. А я скажу, я знаю.
Это она была на свидании с кавказцем, да? Где-нибудь там, в Осетии или где-нибудь?
По-моему, нет, ну, неважно. Ну, короче, принцип в чем? Что я, конечно, всегда бывает отправной точкой, но чем быстрее и дальше ты уйдешь от своего «я», тем будет лучше. То же самое у других как бы высококлассных комиков. Конечно, они от личного опыта все равно отталкиваются, но опыт опыту рознь. Есть опыт, который возвращает к себе и создает петлю, а есть опыт, который как стрела тебя несет куда-то далеко, и там уже нет «я». Вот в этом прелесть, собственно. Вот это и есть дистанцирование. Дистанцирования нет никогда. Ты далеко или близко там от «я», а дистанцирование, когда ты забываешь. Вот, видишь, вот это вот типичная детская, это психология.
Моя,
ты видишь, да, тут помнишь наш, хотел сказать, подкаст, но только я вспомнил, что это лекция была про анализ текстов песен, что большинство текстов песен эгоцентричны, то есть детские в этом смысле, потому что пишущий не может никак забыть про свое.
Слушай,
это самое,
ну,
«я».
А как, вот сейчас я уже предвижу этот вопрос слушателей в лице Семена, которому не нравится...
У нас остался один слушатель? Это немножко печально.
Которому не нравится вот эта идея, наша сквозная, отказ от себя.
Ну, мы ему же предлагаем...
Задвинуть себя.
В этот раз. Более умеренную форму.
Не, я вот к чему спрашиваю. Как вот это дистанцирование осуществить? Особенно, например, осуществить вот многие, я помню, спор с кем-то, кто-то мне писал в директ из подписчиков, ну как художник, он же наоборот, на своем «я» строит. Ну, немножко не понимают они, мне кажется, роль художника, что вот, опять же, гений, да, вот мы говорим часто, что гений – это тот, кто схватил дух рода. А раз он схватил дух рода, то есть он смог как-то отвлечься от себя, дистанцироваться от себя и услышать
Вот в литературоведении есть очень полезное деление на лирику и эпос, кстати.
Угу.
На самом-то деле есть и то, и то.
Лекции Калашникова.
Но даже не жанры, а два огромных типа литературы существует. Mm-hmm. Лирика и эпос. Лирика – это там, где я присутствую, а эпос – там, где я отсутствую. Например, где, хочется спросить, у Гомера «я» хоть раз?
Ну, или у Толстого того же.
Или у Толстого.
Ну, «Война и мир», по крайней мере, я не знаю, как.
Ну, и в остальных произведениях тоже.
Я плохо помню. Ну, а на «Каренине», да, там тоже нет.
А где там вообще автор? Нет, он там, конечно, может быть, прослеживается, скрывается, но это не о «я», это о чем-то еще. Ну, а что, приключения героя, такого как Одиссей, они что, недостойны внимания? Вместо этого Гомер должен был нам поведать о своих эмоциях, что ли, о том, что он думает по этому
поводу? Я представляю, если бы ему сейчас сказали об этом, Гомер.
А где же ты в своем,
да,
своем тексте?
Недостаточно чувств ты выразил. Что за слово?
Не, он говорит, как же, вот у меня Одиссей, он там чувствует. Ну а ты, что? Кто? Ну да, секрет дистанцирования, я опять же вот к этому, секрет дистанцирования – это не отказ от себя. Секрет дистанцирования – это притяжение к чему-то другому.
Ну это как и Бринифе говорит, это не исключает, да, он как-то так пишет, они не исчезнут, но будут сублимированы. То есть такая форма перехода.
Ну это вот опять же театральная проблема. Это везде на самом деле существует, во всех видах искусства, почти во всех видах социальных практик. В театре есть такая традиционная проблема со времен Станиславского. Актер играет себя или нет?
Uh-huh.
А Станиславский настаивал, что актер играет себя. Но тогда возникает проблема. Я думаю, понятно, какая проблема. И критики Станиславского сразу указали на нее, эту проблему. А с чего ты взял, что твои актеры достаточно интересны, чтобы на них 2 часа смотрело 1000 человек? То есть если они играют сами себя. И Станиславский придумал ответ. на этот вопрос. Он говорит, да, ребята, вы правы, но актер должен работать над своим опытом, надо расширять свой опыт. А что такое расширять свой опыт? Чем вы дальше дистанция, тем шире опыт. И поэтому, например, был случай, который, кстати, он не состоялся на практике, но само намерение о многом говорит. Когда театр «Современник» создался в 50-е годы, и они поиграли несколько лет, то Ефремов, который его создал, он сказал, ребята, на следующий год мы не играем, театр наш на год закрывается, мы разъезжаемся по стране, устраиваемся на разные виды работ, на какие угодно, только не на актерские, и мы набираем опыт. Правда, этого не произошло, потому что человек слаб и инерционен. И как же успех, как же слава, как же наш профессионализм и так далее. Но сама идея интересна, что от своего «я» нужно как бы, не, опять же, не отказываться. Нет, если можно отказаться, вообще было бы, конечно, супер. Но специально для тех, кто не хочет.
Это, да, такая идеальная модель. А есть еще более компромиссная.
Да, то, пожалуйста, ну, хотя бы расширяйте радиус. Или как это сказать? Радиус, да?
Ну да,
то
радиус.
То есть расстояние между точкой, в которой ты находишься, и краем твоего мира. Но если твой мир совпадает с твоим «я», то это немножко печально. Потому что...
Ну, это скучно, да, потому что ты, вот, например, даже по тем же стендап-комикам ты смотришь, и вот, допустим, Чубаткову даже интервью. Я смотрю 3 интервью, и практически ни одна история не повторяется. То есть все время травят разные байки, там, про Канаду, про Казахстан, про города, про села и так далее. И ты думаешь, вау. И ты там включаешь какого-нибудь другого, и
но у него, и там, слава богу, и опыт, дай
даже
бог.
Даже актрису включаешь, там Рапопорт я смотрела, ну ни о чем. То есть она интеллигентная, она приятная, она видно, что там у нее хорошая семья, умная, но ты слушаешь, и мне скучно было. То есть я смотрела и думаю, ну, что-то ты как-то, при том, что у нее там, ну, я представляю, какие у нее...
Слушай,
там...
она же у Тернатора снималась, да?
Да, да.
Могла бы рассказать.
Ну, то есть я представляю, что у нее много баек жизненных, но она просто не умеет их рассказывать.
Ну, может, она их не перерабатывает.
Хочет, да, или не хочет.
Типа, то есть ну, она, было и было.
Она не делает из них там какой-то самодостаточный продукт, который может существовать, да, ее... и что-то о ней сообщать. То есть, как вот, чем мне нравится Чубатков, мы узнаем о нем через истории. Он о себе мало что рассказывает. Но он рассказывает истории, ты понимаешь.
И тем самым, кстати, рекламный трюк для любителей «я». И тем самым «я»
и себя
становится интереснее.
Да, и себя показываешь, о других не забываешь. И вот это, конечно, впечатляет сильно. И я такая думаю, вау. Ну, то есть, у него даже интервью – это искусство. Вот. И он сильно скрашивает интервью, потому что ты знаешь особенности интервью, тупорылые вот эти вопросы.
Ой, да. Я не знаю, как ты вообще смотришь. Для меня очень тяжело. Я включаю минут 5-7.
Какие-то я смотрю.
Терплю, а потом... Единственное, я всегда хвалил Родзинского, потому что Родзинский придумал гениальный способ давать интервью. Он не дает сказать единого слова. Я помню, смотрел
с Венедиктовым. Стоянов так делает тоже.
И Стоянов.
Стоянов еще и не поздно. Ну, и Мозловке тоже. Он так вот... начинает гнать, и его уже не перебивают.
По сути, он превращает в творческий вечер.
Да, да. Поэтому это, конечно, интересно. Но, видите, почему-то...
Я посмотрел чуть-чуть интервью с Лапенко этого, ну, того самого, который иноагент, наш иноагент знаменитый, который, благодаря которому Чубатков, да, прославился. Вот. И я вижу, как Лапенко пытается его понять, потому что он что-то формулировки какие-то дурацкие. А что-то истории с холодильником на второй день не было. Смотрит на нее и говорит, что? Ну, холодильник на второй день. Имеется в виду, а там контекст такой, что он жил в многодетной семье. И говорит, меня почему-то чаще всего спрашивают, как мы питались. Ну, как мы питались, значит, что приготовили, то и съели. А вот эта история с холодильником на второй день, тут пытается, с каким холодильником? Ну, холодильник на второй день. Непонятно, что? Ну, вы в холодильник остатки еды не ставили на второй день? Он говорит, нет, сразу все съедали, ну и так далее.
Ну да, есть такая проблема. Это как я учила студентов задавать вопросы. И вот сначала были вопросы, как у Дудя. Ну, в принципе, наверное, сейчас они уже все тоже забыли, чему я их учила.
Да.
Так что...
Слушай, не то что студентов. Мы годами занимаемся с ребятами. Я уверен, что месяц без занятий, все. Сразу на исходную точку или еще глубже.
Да, кстати, ребята, и энтропия, я иногда поражаюсь, насколько она быстро. Ну, знаешь, мы вот с Юрой часто ставим прогнозы по людям, там, по нашим знакомым или приятелям. Вот. И то, что мы с Юрой прогнозировали, ну, наверное, это на 3 года растянется. Потом смотришь, хоп, через полгода человек просто идет по тому, что мы говорили. И ты думаешь, да как это так быстро? Мы-то думали, это на годы растянется. Так что, ребята...
Это напоминает технологию Довлатова. Как напиться до свинского состояния за 30 секунд?
Значит... Жена отходит?
Жена пошла на кухню, на просто что-то отнести тарелки. Он наливает стакан водки, без закуски выпивает, наливает второй, тут же его выпивает. Она вернулась с чистой посудой. Он уже пьяный, как семья. Такая энтропия, понимаешь? Можно экспресс-курс по энтропии пройти.
Так что вернемся к нашей теме про дистанцирование. Может быть, еще зачем?
Ну, кстати говоря, вот дистанцирование защищает от энтропии. Потому что дистанцирование, оно как типа кислородной подушки. Когда легкие не работают, кислород надышался, кислорода задышал, так же и дистанцирование. То есть ты в своем малом пространстве там натоптал, намусорил, это я про свою квартиру сейчас говорю. Что иногда, вот тут вот в этом пространстве, как сегодня я, значит, зашел в ботинках. И у меня насыпался песок с ботинок. Я вижу, что куча песка совсем нехорошо. Взял веничек, совочек смахнул, потом смотрю, а вокруг не особо лучше. Вот. И, конечно, можно пытаться всю жизнь там наводить порядок и там вылизывать это внутреннее пространство, стерилизовать его. Но только это бесполезно, потому что оно все равно засоряется. Как образ, который я в одной книжке недавно прочитал. Миллиардер имеет 12 домов. В одном из этих домов никто не живет, но каждый день утром приходят уборщицы и весь день там убирают. Я думаю, плохо быть миллиардером, плохо быть пустым домом, но еще хуже быть уборщицей, которая изо дня в день убирает дом, где никто не живет и не будет жить. И в этом смысле дистанция, ну, это как путешествие. Почему все-таки важно ездить куда-то? Потому что ты начинаешь понимать, что то, как есть у тебя, это не единственный возможный вариант. Есть еще огромная реальность.
Помнишь, по-моему, ты так даже рассказывал, что ты так Волгоград полюбил,
да,
когда не только когда ты начал пешком ходить, но и когда
я
ты перебрался
пешком,
на Красную Слободу. Ну, это...
Не на Красную Слободу, на остров.
На остров. На Сарпинский. И ты увидел Волгоград с другого берега. Ну, то есть, и ты увидел его, как ты говоришь, любишь в целом. Разве вам не интересно сформировать целостную схему города?
Ну, с берега все не видно, только кромочку.
Ну,
а ты думаешь, а дальше там что? А дальше? Слушайте, ну, правда,
но
ночью
еще?
Город с другого берега, он выглядит просто изумительно.
Нет, он и сейчас стал вообще
длинная череда огней, и тебе кажется, что за каждым огнем там что-то интересное происходит.
Ну, в центре Волгограда, мне кажется, сейчас вообще лучше, чем когда-либо.
И где-либо.
И где-либо. Кстати, еще к вопросу о дистанцировании. Я вспомнила свою любимую ситуацию предзащиты, когда дистанцирование реально меня спасло. Дистант в данном случае. Потому что дистант или там дистанцирование, оно реально до тебя не долетает, грубо говоря, чужие слюни.
Знаете, только свои.
Да, только свои, да. То есть, если кто-то там гневается, злится, ну, потому что, вот, например, негативные, отрицательные эмоции, они довольно сугестивны. То есть, ну, положительные, в принципе, тоже, но положительные ты от них не страдаешь. Хотя, я не знаю, может, здесь найдутся люди, которые скажут, меня бесят счастливые люди, которые ржут и радуются.
Слушай, через дистант счастье тоже не передается.
Ну, да, и получается, что ты...
Они все какие-то флегматики.
Что ты пришел в ровном состоянии. ожиданий, даже в каком-то плюсе, ну, я пришла в плюсе, потому что у меня ожидания сломались в плюс, в лучшую сторону. Я такая, вау, у меня эйфория просто после предзащиты была, я такая, думаю, божечки, это самое лучшее, что можно было придумать. И все, что там негативное я ожидала, оно вообще вот соскользнуло, осталось на этом экране и вообще никак, ну, не проникло. И мне кажется, что там, ну, лет через 5 я вообще не вспомню, что я проходила защиту. И скажу, да ладно, сразу защита была, потому что это что-то такое, типа, совсем не считается.
Ну, кстати, здесь есть и обратная сторона, чтобы не получилось, что мы чисто рекламируем дистанцирование. На примере дистанта видно, как дистанцирование перерождается в виртуализацию. Потому что одно дело, когда ты воспринимаешь человека на экране просто как отдаленного, ну, как будто через окошко на него смотришь. Но я, например, зафиксировал у себя, что я так не могу воспринимать. Я не вижу это картинку как расстояние, а я вижу ее просто как имитацию. И это, видимо, психология. Как ты относишься к этому человеку? Также вот и к тому, что на дистанции. Ты можешь видеть это на дистанции, ну, как бы в подзорную трубу, а можешь это видеть как мультик, вот ты сказал, мультяшный, да? Я не помню, это в подкасте или перед подкастом?
Нет, это я говорила перед подкастом, говорю, что я осознала, что постсоветская эстетика мне не нравится еще более, чем советская, потому что советская на фоне постсоветской, ну, постсоветская это брат, два, брат, вот это вот слово пацана, которое типа реконструировали. Вот, я говорю, мне эта эстетика ну, вообще не нравится, еще хуже, чем советская. Или вот там Лапенко. Ну, при всем там моей любви к Лапенко и фрагментарно мне нравится то, что он делает. Это, ну, это безумно талантливо, но я не могу долго смотреть эти ролики, потому что, ну, меня прям отторжение вызывает. И вот, я говорю, что советская эстетика на фоне вот постсоветской очень мультяшная. Потому что когда ты там смотришь эту бриллиантовую руку, думаешь, ну, там почти Уэс Андерсон в некоторых моментах. Такой советский Уэс Андерсон. Особенно там, где вот эта квартира «Помоги мне», ну, где она поет. Я думаю, ну, вот это прям Уэс Андерсон.
Но все-таки вот мультяшность, она имеет свои издержки. Например, для меня вот мультик, долго смотреть мультик сложно, потому что погружение, что ли, какого-то не происходит. Трудно в эмпатию вступить с персонажами. Трудно себя на чем-то месте.
Мультик «Душа», когда смотрели, и была такая идея, что почему я Юру позвала на этот мультик, но я согласна, я тоже не могу смотреть долго.
Мне пришлось потом во второй раз, кстати, смотреть. Второй раз уже было тягостно.
А потом я поняла, что мне нравятся мультики, которые антропологичны. Ну, то есть там, где, по сути, есть люди, но они просто в виде мультика. А, например, вот какой-нибудь, что там у нас есть, зоопарк?
Ну, погоди.
Не-не-не.
Мадагаскар.
Ой, Мадагаскар, да, вот эти вот все, ну, уже как-то что-то, да, думаешь, ну, не
кстати,
знаю.
Обрати внимание.
Хотя я Рататуй, ну, в Рататуй там тоже человек.
На «Бременские музыканты», которые мы тоже недавно смотрели, что там все-таки сейчас вот уже спустя время воспринимаются люди, персонажи и животные персонажи очень по-разному, то есть как будто негармоничное сочетание.
Ну да, но я думаю, так они и специально это сделали. Иначе зачем вот эти все маскарады? Они могли очень условно, они могли не менять Горбачева, а просто ей ушки приделать.
Ну, как все говорили, а почему в том же советском кинематографе, например, Буратини, нет задачи кота под кота загримировать, а лису под лису.
Ну, тут, видимо, все-таки они хотят вот эту самую дистанцию.
Ну вот, я думаю, здесь граница. То есть, когда ты смотришь спектакль или фильм, у тебя априори есть уже дистанция с героями, априори она есть. Она может сокращаться, но, во-первых, не со всеми. Да, ты можешь как бы заселиться в кого-то, но ты не можешь во всех сразу персонажей заселиться. И ты их все равно созерцаешь на расстоянии. Но если ты смотришь мультфильм, то возникает какой-то особый эффект, что, ну, как бы одиночество, что ли. То есть у меня вот есть эффект одиночества, когда я провожу онлайн-занятия. Я знаю, кстати, что слушают подкасты люди, которые со мной занимаются. Это как бы не вам в упрек. Это особенность техники,
ну, это, да,
технологии, что когда я провожу занятия в онлайне, у меня есть четкое ощущение, что это как будто бы у меня в сознании все происходит. И дистанция схлопывается как раз парадоксально, да, хотя это дистант, но дистанции не возникает, потому что нет второго объекта.
Ну, потому что нет тела, да.
Не то, что тело, а как бы и сознания-то нет. Ни тела нет, ни сознания нет, ничего нет. Есть просто какой-то образ, а образ без идей – это же только субъективность. И если есть только образ без идеи, то это фактически достояние меня. То есть дистанция пропадает.
Ну, а то, идею... что сидеть и самому вспоминать своих
вот, кстати,
друзей.
Чем хорошо смотреть, например, кино, и плохо в дистанте работать. Потому что когда ты смотришь кино, то у тебя сознание свободно, и ты можешь идею докладывать туда. Можешь смотреть на Де Ниро или там на кого угодно, или хоть на любого другого.
Скоро актера. Мы посмотрим.
Скоро, наконец-то, наверное, с третьего раза посмотрим, и все-таки «Убийца цветочной луны». И так как у тебя сознание свободно, ты реконструируешь идею, и появляется объем. А когда ты чем-то занят, тебе нужно говорить, допустим, у тебя нет свободного сознания для того, чтобы подложить идею под то, что ты видишь, получаются какие-то игры разума.
Ну, вообще, я вот сегодня увидела тех студентов, которые я наблюдала весь семестр. Они даже, ну, они в объеме вообще другие.
То есть они даже круглые, шаровидные.
Да, да, знаешь, такие, ты смотришь, ну, там, допустим, девочка, на которую, ну, они постоянно включали камеры, и я думала, что их лица я лучше всех знаю.
Не, лица ты, может быть, и знаешь.
Я их увидела в жизни.
Если бы пришли одни лица, может быть, ты бы их узнал. А у них ручки, ножки.
У них даже лица другие, ну, то есть они какие-то, и я так думаю, ничего себе, такая разница прям сильная.
Ну, я это уже знаю, потому что у меня тоже был опыт неоднократно, когда люди, которых я узнаю в дистанте, потом приходят на очные мероприятия, я уже знаю, как это работает. То есть у тебя есть какая-то легкая ассоциация, и ты думаешь, а не он ли это?
Ага, да.
И ты так тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр сканируешь, там 90% совпадения по внешним признакам, и думаешь, это он. Потому что интуитивного узнавания не происходит.
Да, да. Ну, то есть нет такого, знаешь, как бывает, вживую увидел человека один раз на конференции, потом на следующей конференции увидел, думаю, оп, сразу, о, да, я его помню. Я не помню, как его зовут, но я его помню.
И говоришь, а мы с вами виделись, помните?
Да,
и он такой радуется обычно. Да, мы там были.
А тут тебе приходят люди, которых ты видел там 5 месяцев или 4, и ты их не узнаешь.
Есть и обратный эффект. Когда на ковиде я переходил на дистант сочного формата, я не узнал
сочный
дистант.
Сочный формат.
Сочный,
класс,
да, очный он же сочный. А дистант он сухой. И я их тоже не узнал, когда впервые их увидел на экране. Так что, видишь, дистанцирование, ну, как и все остальное, тоже амбивалентно.
Не, ну оно со издержками, конечно. Но вот в случае, если мы говорим...
Но все-таки я все-таки хочу поправку, сделать поправку к предыдущему сюжету, что то, о чем я говорю, это не совсем реальное дистанцирование, это дистант формально, но реально это не дистанцирование, потому что как бы исчезает второй объект.
Ну, да, да.
Расстояние.
Я и хотела сказать, что все-таки, когда мы говорим про философский подход, то подразумевается, что, может быть, дистанцированием было бы, если бы ты еще со стороны, как камера, наблюдал бы себя, занимающимся в онлайн.
Не дай бог, еще этого мне не хватало.
Ну, это вообще какое-то... Я не знаю, зачем это нужно. Ну, в данном случае это не нужно. Но, в принципе, есть же вот такая история тоже, по-моему, у психолога. Как преодолеть какие-то страхи, там, например, аэрофобию и так далее. Как сказала бы Маркова, я познакомилась с пилотом. Она меня провела на тренажер. Вот, так вот.
Кстати, мне открыла тайну, говоря по поводу дистанции. Я узнал из ее одного монолога тайну, которая меня мучила несколько лет. И я как-то был в Питере, а так как там средоточие странностей, то вывозишь целый комок странностей, потом годами разматываешь.
Так вот, что это было?
Подошел старичок и говорит: извините, а можно я за вами на эскалаторе постою? Я говорю, пожалуйста, остановитесь. Он встал, мы доехали до низу. Он говорит, спасибо большое, мы разошлись. И я все думал, что это было, блин. И вот она мне объяснила. Оказывается, она тоже такая. Нет, она боится эскалатора. Она когда становится и видит высоту, то ей страшно, и она пытается пристроиться за кем-то. И она говорит, я, мол, ненавижу людей, которые до середины едут нормально, а потом начинают сами спускаться.
И лишают ее опоры.
И вот этот дедушка, он мудрый, он говорит, можно я за вами постою? То есть он как бы договаривается со мной, что я не уйду никуда с этого эскалатора.
А, да, кстати, да. Ну, я бы не подумала никогда в эту сторону.
Нет, видишь,
но
это, вот,
это нарочно не
это, как говорят в школе, это надо просто запомнить. Жиши.
Так что, ребята, если вдруг к вам будут подходить люди на эскалаторы, имейте в виду, что это просто...
Вот, это пример чего? Пример того, что чужой опыт тебе даст то, чего в своем опыте ты никогда не приобретешь.
Ну, да, это наша такая сквозная идея. Ну, в этом смысле мне нравится то, что все-таки и философский подход подразумевает вот это, то, что называется метапозиции. То есть,
ну да, это, наверное, как раз объединяющее качество.
Откидывание, отбрасывание. То есть большинство, кстати, да, я и хотела сказать, большинство философских методов строится на вот этом, на этом дистанцировании. Герменевтика то же самое. Забудьте, отбросьте все предыдущие интерпретации. То же самое. Или возьмите в скобки феноменологию, возьмите в скобки свои там какие-то переживания, субъективные что-то. То, что не относится к феномену, к делу, я не знаю, какой-нибудь имманентный анализ по-любому тоже строится на том, что нужно откинуть, там, что там нужно откинуть.
Коньки.
Ну, вот, откиньте, значит, можно откидывать коньки, сани, что-нибудь, пончики там вот эти вот, которые, как это называется, ватрушки, да, вот эти, ну, на которых дети катаются. Не в смысле не съедобные ватрушки, а которые...
Я понял, на съедобных дети не катаются, я никогда не видел, чтобы дети катались на съедобных ватрушках или на пончиках. Если только пончиками не называть маленьких пони из Вологды.
Да-да-да. А, вот, так что, ребята, тема такая, мне кажется, интересная. Вот, может быть, она еще разовьется у нас в следующих подкастах. Вот. А следующие подкасты не за горами и не за реками.
А знаешь почему?
И не за морями.
Потому что Волгоград находится не в горной местности.
Блин, не знаю, как ударение правильно. Степь. За степью. Вот.
Да.
Лучше так. В единственном числе. Вот. Так что, друзья, увидимся. До скорых встреч.